Глава 9. Триэль 2-й десантный Сигма-звездолет создавался для переброски на большие расстояния небольших групп исследователей с минимальным комплектом лабораторного оборудования. Он был очень хорош для высадки на планеты с бешеными атмосферами, обладал огромным запасом хода, был прочен, надежен и на 95% состоял из энергетических емкостей. Разумеется, на корабле был жилой отсек из 5 крошечных кают, крошечной кают-компании, миниатюрного камбуза и вместительной рубки, сплошь заставленной пультами приборов управления и контроля. Был на корабле и грузовой отсек. Довольно обширное помещение с голыми стенами и низким потолком, лишенное принудительного кондиционирования, пригодное в самом крайнем случае для устройства походной лаборатории. Нормально Триэль 2 принимал на борт до 10 человек, считая с экипажем. Детей грузили через оба люка, младших через пассажирский, старших через грузовой. Возле люков толпились люди, и их было гораздо больше, чем ожидал Горбовский. С первого же взгляда было видно, что здесь не только воспитатели и родители. Поодаль громоздились ящики с нерозданными ульматронами и с оборудованием для следопытов Лаланды. Взрослые были молчаливы, но у корабля стоял непривычный шум. Писк, смех, тонкоголосое нестройное пение, тот гомон, который во все времена был так характерен для интернатов, детских площадок и амбулаторий. Знакомых лиц видно не было. Только в стороне Горбовский узнал Алю Постышеву. Да и она была совсем другая, поникшая и грустная, одетая изящно и аккуратно. Она сидела на пустом ящике, положив руки на колени, и смотрела на корабль. Она ждала. Горбовский вылез из птерокара и направился к звездолету. Когда он приходил мимо Али, она жалостно улыбнулась ему и сказала: «А я Марка жду».
«Да-да, он скоро выйдет», — ласково сказал Горбовский и пошел дальше.
Но его сразу остановили, и он понял, что добраться до люка будет не так просто. Крупный бородатый человек в Панаме преградил ему дорогу.
«Товарищ Горбовский», — сказал он, — «я вас прошу, возьмите».
Он протянул Горбовскому длинный тяжелый сверток.
«Что это?» — спросил Горбовский. «Моя последняя картина. Я Иоганн Сурт».
«Иоганн Сурт?» — повторил Горбовский. «Я не знал, что вы здесь».
«Возьмите.
Она весит совсем немного. Это лучшее, что я сделал в жизни. Я привозил ее сюда на выставку. Это ветер».
У Горбовского все сжалось внутри.
«Давайте», — сказал он и бережно принял сверток. Сурт поклонился.
«Спасибо, Горбовский», — сказал он и исчез в толпе.
Кто-то крепко и больно схватил Горбовского за руку. Он обернулся и увидел молоденькую женщину. У нее дрожали губы, и лицо было мокрое от слез.
«Вы капитан?»
— спросила она надорванным голосом.
«Да-да, я капитан».
Она еще больнее стиснула его руку.
«Там мой мальчик. На корабле».
Губы начали кривиться.
«Я боюсь».
Горбовский сделал удивленное лицо.
«Но чего же? Там он в полной безопасности».
«Вы уверены? Вы обещаете мне?»
«Он там в полной безопасности», — повторил Горбовский решительно.
«Это очень хороший корабль».
«Столько детей», — сказала она, всхлипывая. «Столько детей».
Она отпустила его руку и отвернулась. Горбовский, потоптавшись в нерешительности, пошел дальше, загораживая руками и боками шедевр Сурда, но его тут же схватили с обеих сторон под локти.
«Это весит 3 кило», — сказал бледный угловатый мужчина. «Я никогда никого ни о чем не просил».
«Вижу», — согласился Горбовский. «Это действительно было заметно».
«Здесь отчет о наблюдениях волны за 10 лет. 6 миллионов фотокопий».
«Это очень важно», — подтвердил второй человек, державший Горбовского за левый локоть. У него были толстые добрые губы, небритые щеки и маленькие умоляющие глазки.
«Понимаете, это Маляев», —
он указал пальцем на первого.
«Вы непременно должны взять эту папку».
«Помолчите, Патрик», — сказал Маляев. «Леонид Андреевич, поймите.
чтобы это больше не повторилось. Чтобы больше никогда...» Он задохнулся. «Чтобы больше никто и никогда не ставил перед нами этот позорный выбор».
«Несите за мной», — сказал Горбовский. «У меня заняты руки».
Они отпустили его, и он сделал шаг вперед, но ударился коленом о большой, закутанный в брезент предмет, который с явным трудом держали на весу двое юношей в одинаковых синих беретах.
«Может, возьмете?» — пропыхтел один. «Если можно», — сказал другой. «Мы 2 года ее строили. Пожалуйста».
Горбовский покачал головой и стал их осторожно обходить.
«Леонид Андреевич», — жалобно сказал первый, — «мы вас умоляем».
Горбовский снова покачал головой. «Не унижайся», — сказал второй сердито. Он вдруг отпустил свой угол и закутанный предмет с треском ударился о землю.
«Ну что же ты держишь?»
Он с неожиданной яростью пнул свой аппарат ногой и, сильно прихрамывая, пошел прочь.
«Володька!» — крикнул первый с тревогой ему вслед. «Не сходи с ума!»
Горбовский отвернулся. «Скульпторам, конечно, надеяться не на что», — сказал над его ухом вкрадчивый голос. Горбовский только помотал головой. Говорить он не мог. За его спиной, наступая ему на пятки, хрипло дышал Маляев. Еще группа каких-то людей с рулонами, свертками и пакетами в руках разом стронулась с места и пошла рядом.
«Может быть, имеет смысл сделать так?»
— нервно и отрывисто заговорил один из них.
«Может быть, все? Сложить все у грузового люка? Мы понимаем, что шансов мало. Но вдруг все-таки останутся места? В конце концов, это не люди, это вещи. Рассовать их где-нибудь, как-нибудь...»
«Да, да», — сказал Горбовский. «Я вас прошу, займитесь этим».
Он приостановился и переложил шедевр на другое плечо.
«Сообщите об этом всем. Пусть сложат у грузового люка. Шагах в 10 и в стороне. Хорошо?»
В толпе произошло движение, стало не так тесно. Люди с рулонами и свертками стали расходиться, и Горбовский выбрался, наконец, на свободное пространство возле пассажирского люка, где малыши, выстроенные парами, ждали очереди попасть в руки Перси Диксона. Карапузы в разноцветных курточках, штанишках и шапочках пребывали в состоянии радостного возбуждения, вызванного перспективой всамделишного звездного перелета. Они были очень заняты друг другом и голубоватой громадой корабля и одаривали толпившихся вокруг родителей разве что рассеянными взглядами. Им было не до родителей. В круглом отверстии люка стоял Перси Диксон, облаченный в стариннейшую, давно забытую парадную форму звездолетчика, тяжелую и душную, с наспех посеребренными пуговицами, со значками и ослепительными позументами. Пот градом катился по его волосатому лицу, и время от времени он взревал морским голосом.
«По бим-бом брамселям, по местам стоять, с якоря сниматься!»
Это было очень весело, и восторженные мальки не спускали с него завороженных глаз. Тут же были двое воспитателей. Мужчина держал в руке списки, а женщина очень весело пела с ребятишками песенку о храбром носороге. Ребятишки, не отрывая глаз от Диксона, подпевали с большим азартом, и каждый тянул свое. Горбовский подумал, что если вот так стоять спиной к толпе, то можно подумать, будто действительно добрый дядя Перси организовал для дошкольников веселый облет радуги на настоящем звездолете. Но тут Диксон поднял на руки очередного малыша и, обернувшись, передал его кому-то в тамбуре, и тогда за спиной Горбовского женский голос истерически закричал:
«Толик мой, Толик!»
И Горбовский оглянулся и увидел бледное лицо Маляева и напряженные лица отцов и лица матерей, улыбающиеся жалкими, кривыми улыбками, и слезы на глазах, и закушенные губы, и отчаяние, и бьющуюся в истерике женщину, которую поспешно уводил, обняв за плечи, человек в комбинезоне, испачканном землей. И кто-то отвернулся, и кто-то согнулся и торопливо побрел прочь, натыкаясь на встречных, а кто-то просто лег на бетон и стиснул голову руками.